Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. В студии у нас сегодня диакон Анатолий Медведев, клирик храма 40 мучеников Севастийских, многодетный отец. Здравствуйте, отче.
Добрый день.
Не так давно была в этой студии ваша жена, ваша супруга прекрасная Мария Медведева. Мы с ней замечательную программу тогда записали. Помню, как сейчас. Она тогда была беременна шестым ребенком, да?
Да.
Я не ошибаюсь.
Да.
Так что, дорогие наши слушатели, отец Анатолий, папа шести детей.
Надо сказать, что время идет быстро, потому что, когда она записывала эту передачу, она была беременна.
Да.
А сейчас Михаилу уже больше года.
Да, Михаилу больше года. Вот так время летит. Да, отец Анатолий, очень интересная у вас семья с Машей. Потрясающая на самом деле. И она не заканчивается только вами, Машей, и детьми. Она имеет еще такие большие разветвления в виде отца Максима Первозванского и разных прекрасных людей, членов вашей семьи. Но давайте мы спросим о вас. Давайте мы спросим о вас, как вы зашли в церковную ограду, как вы стали верующим человеком, как вы к диаконству пришли. Вот так вот разговор пока построим, а потом еще что-нибудь интересное обязательно выспросим.
Хорошо, это такой вопрос, на самом деле. Я на него несколько раз отвечал у себя в блоге. Про блог потом поговорим,
да,
если
да,
надо
да.
будет. Но в целом у меня был такой путь к вере достаточно странный в моем представлении, потому что я редко встречаю такие истории, потому что я в какой-то момент, наверное, в классе в 7 или 8 услышал по телевизору, что есть такая штука, как Великий пост. И в тот же год к нам приезжала моя крестная, воцерковленная христианка, и она постилась, и моя мама для нее выставила, я помню, орешки специально оставила это. И я начал эти орешки активно подъедать, и мне мама сказала, ну, приедет моя сестра, она постится. Я говорю, в смысле постится? В общем, для меня это была такая странная история, что, ну, в смысле, чего-то не есть.
То есть церковного воспитания не было, и вот первый раз вы услышали.
Я крещен в раннем детстве, да, но вот именно церковного воспитания такого прям строго, чтобы мы ходили в церковь, этого не было. Вот. Крестили мою младшую сестру, например, в храме,
да.
Но это тоже как бы было скорее разовым действием. То есть при этом надо сказать, что разговоры о Боге у меня в семье были, носили скорее такой характер, ну, как-то... поразмышлять, подумать. То есть у меня папа очень верующий человек, но при этом не воцерковленный. Да? То есть он, насколько я сейчас знаю, я как бы. Может быть, он ходит в церковь, но мне об этом не говорит, по крайней мере. Вот. И я начал пробовать поститься. Просто мне показалось это очень нетривиальной мыслью, что можно вот так делать. И. Первый пост у меня закончился на первый день, когда я увидел в холодильнике мороженое, по-моему, или что-то вроде того, сладкое, вкусное и совсем не постное. И я решил, а ладно, не буду соблюдать. Значит, на следующий год я продержался 3 дня, по-моему, и то приблизительно по той же схеме открыл холодильник, вкусно, не могу, все. Вот. И в итоге я бросил эту идею. И школу закончил, поступил в вуз, там вообще было не до каких-то таких христианских мыслей, все было в такой кутерьме какой-то. Ну, много разных интересных вещей меня окружало. И только на 4-м курсе, неожиданно, я встретил свою одноклассницу. Мы с ней что-то так поговорили. В автобусе мы ехали до Черноголовки, я тогда жил в Черноголовке. Ехали, соответственно, на автобусе и разговаривали. Я-то такой был уверен, что я-то знаю, там, что-то знаю, что-то в курсе. Да. А она говорит, я понимаю, что я ничего не знаю вообще. Вообще. Не понимаю просто, о чем она говорит. Она говорит какие-то вещи, которые для нее кажутся очевидными, самые очевидные, а мне они кажутся интересными, но я их никогда не слышал.
Ну, непонятными.
Вот. И мы с ней, я ее проводил до дома, и она мне говорит, погоди, сейчас спущусь. Сходила в квартиру, принесла мне книжку. Называется «Один раз на всю жизнь» отца Ильи Шугаева.
Да, все знают эту книгу.
Да. Интересно, что сейчас отец Илья у меня преподает в семинарии, мы с ним лично познакомились, такой вот удивительный момент. Но его книга была одна из тех первых книг, которая меня сподвигла на изучение этого вопроса. Вот. Надо сказать, что мы какое-то время гуляли с моей тогда одноклассницей, как-то присматривались, так и не присмотрелись друг к другу, слава богу, потому что все сложилось значительно лучше для меня в жизни, чем могло бы быть, будь на то моя воля. Но, в общем, я начал в том году, я в первый раз соблюдал пост уже серьезно. Это был Успенский пост.
Так.
Это был такой для меня, ну, в какой-то степени испытание. Вот, ну, в общем, оно прошло успешно, потому что всего две недели. Во-первых, это не 47 дней получается, не 48 дней, да, сколько у нас получается, если смотреть постных дней в Великом посте плюс Страстная седмица, да. Это значительно меньше, но при этом пост строгий. И у меня как-то получилось, и я как-то так на таком воодушевлении потом соблюдал пост, значит, рождественский, и потом соблюдал первый свой Великий пост. Я помню, что великим постом я научился сам себе готовить рис, гречку и все прочие крупы. Это большое было для меня достижение. Вот.
А как родители к этому отнеслись все-таки?
Ну, надо сказать, что родители, они в этом плане у меня люди тонко чувствующие, они духовные поиски, да, то есть здесь надо сказать прям большое им спасибо, что они никогда мои духовные поиски, они никогда их им не препятствовали, вообще никогда. Помню, мне как-то дело в том, что до православия, до вот как вот этих моментов первого церковления, я же постился не в православном смысле, мне просто было интересно попробовать аскетическую практику, я тогда даже не знал, что это так называется, но глобально это не было попытка идти в православие. Меня очень интересовал католицизм, мне очень нравилась тогда эстетика готических соборов, то есть, ну, это же художественное образование, и вот это вот некоторая история искусств, которая... идет. Ну, очень нравилась эта эстетика. Именно готика, то есть вот в католичестве именно готика.
Хоралы, католическая музыка.
Музыка нет. Именно визуальный стиль готических соборов. Вот это вот прям английская готика, французская готика, испанская, она вся прекрасна. Идея вытащить подпоры наружу, что у вас не колонны внутри держат храм, а снаружи держат вот контрфорсы его, это отдельная как бы... это совершенно по-другому воспринимается архитектура, просто, ну, я не могу сказать, это вот чистая эстетика. То, что касается, потом мне казалось интересным, буддийские идеи казались интересными, и мне тогда мама сказала, что ты как бы ищи-ищи, но ты вообще подумай, почему ты родился в России. Как
ищи,
бы,
да не заискивайся.
Нет, то, что ну, мы же все где-то родились, и мне эта мысль очень показалась очень здравой, что ну, я же родился в России, я же родился тут, значит, есть какая-то в этом, какой-то в этом смысл есть высший. Вот. И, в общем, таким образом тоже это мои мысли направило в сторону, скорее, православия. Тут сложно выделить какую-то одну линию, которая бы была генеральной. Вот, что вот поэтому я пришел, много каких-то ручейков. Например, в институте я много беседовал с моим другом Гришей. Вряд ли он услышит эту передачу, но если услышит, Гриша, привет. Он атеист был и остался атеистом. Вот, и мы с ним обсуждали Библию, скажу, где-то на четвертом курсе. Он ее читал, в отличие от меня. Вот, и воспринимал крайне критически. И, так, в общем, благодаря нему я первый раз Библию открыл. Потому что, ну, мне-то казалось очевидным, что Бог есть. Ну, что не может быть так, что Бога нет. А ему казалось очевидным абсолютно обратно. И он искал этому опровержение, а я искал этому подтверждение. Это мои первые такие религиозные споры были. Вот. И вот это тоже очень важная линия в плане прихода к вере. И, в общем, так где-то я начал воцерковляться. Но воцерковлялся очень медленно. Я очень человек неторопливый в этом плане. И, конечно, у меня был период неофитства, я прям часто ходил, первые исповеди такие были, и, в общем... А потом я все-таки как-то вот, ну, был период охлаждения, потом пошел в армию, там я пытался еще вот соблюдать, там интересно было, у нас в первой части, где я служил, соответственно, храм был, и по воскресеньям можно было вставать раньше на час, и можно было ходить не на службу, а просто в храм постоять помолиться. Там службы проводились редко, я только на одну попал службу. Вот. Ну, в общем, как-то так я даже на исповедь не пошел, не причастился и ничего. То есть как-то так я очень смущался.
Это сколько вам было лет?
Это после института я в армию пошел, 21. А потом вот в армии, собственно, мне приехали родители, говорят, вот есть контакты девочки, если хочешь, напиши. Хорошая девочка из священнической семьи. Но я тогда был абсолютно убежден, что я должен сам найти свою любовь, что никто мне тут не указ и вообще... как бы вот я был абсолютно в этом... Ну, скажем так, я же любил читать, я вообще ребенком был читающим, И как, если бы здесь был отец Максим Первозванский, то он бы обязательно процитировал Евгения Онегина. Но я не могу цитировать Евгения Онегина, потому что я его не помню. Но смысл в том, что вот Татьяна, она была романтически настроена. У нее всегда лежала книжка под подушкой.
Да. Томик стихов.
Томик стихов, да. Ну вот я из этого разряда, и тоже я считал, что должна быть романтическая большая любовь, вот это вот все вот. Я должен бороться, искать, найти и припрятать. Вот, в общем, вот все про вот это. Но я потом сижу, мне делать нечего в армии. Ну, вечерами там в штабе я... Это уже было во второй части. Первая часть у меня служила в Ногинске, в учебной части БО РХБЗ. Вот. И я там, получается, младший сержант по званию. Ну и, соответственно, после этого меня распределили войска, и в войсках я служил на аэродроме Чкаловске. И там я довольно быстро попал в штаб. Ну, потому что искали людей, которые что-то, как бы, где-то какое-то образование имеют, это удобно. Человек умеет печатать, умеет, ну, как документы какие-то делать. Ну, это удобно просто таких людей определять как-то в штаб. И, в общем, я штабным был. И в штабе вечером делать нечего. Я думаю, ну, ладно, пишу. Ну, в конце концов, что как бы будет? Ну, написал. Маша ответила. Как-то у нас с ней завязалась переписка, потом обменялись телефонами, контактами, там был интернет. Общались, встретились после армии. Мы в увольнительный один раз встретились, потом после армии встретились, и как-то эти отношения, они развивались сами собой. То есть они, там не было такой вот как надрыва какой-то, борьбы, какого-то такого, ну, чего-то, что... Да, преодоление, да, то есть то, что вот я очень люблю в литературе, и то, чего в жизни на самом деле часто является скорее вредным, чем полезным. Но при этом у меня, наверное, самые романтические отношения, которые я могу себе представить вообще в жизни. Вот, и они продолжаются, это продолжающаяся романтика. Она не заканчивается на том, что вот я...
Женился, да, и вот жили это, они
вот
долго
этой,
и счастливы.
Да, вот этой фразы «жили они долго и счастливы». Это точно-точно. Это вот не заканчивается этим, напротив, у нас очень, ну, очень живые романтические отношения. И тут я с моей супругой воцерковился второй раз. У меня был второй период неофитства. В общем, у меня было три, получается. Второй период неофитства, потому что я как-то по-другому на это посмотрел. Мне стало это интереснее, еще что-то. Но я все еще был, как бы ездил в храм раз в месяц, то есть. Но тем не менее, у меня появились какие-то на эту тему дополнительные мысли. А потом, уже если говорить про окончательный вот этот приход уже в сторону духовенства, это был момент, когда Маша была беременна Гришей, и на Пасху она ее увезли с пасхальной службы в больницу с кровотечением. И она попала на сохранение с Гришей. И неделю, наверное, где-то лежала в больнице, по моим ощущениям, может быть, меньше. Но суть в том, что у меня был полный шок вообще в жизни. И я попал, собственно, в семью отца Максима Первозванского жить на какое-то время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». На этом интригующем моменте мы напоминаем, что в студии у нас диакон Анатолий Медведев, клирик храма 40 мучеников севастийских, многодетный отец. Итак, вот тут интересно, конечно. Раньше вы интересовались темой православия, она вам нравилась. Вы то с одной, то с другой стороны думали, как зайти в храм. А тут вы радикально попадаете в семью отца Максима Первозванского, отца 150 детей, давно в церкви, все его знают, прекрасный, удивительный пастырь, талантливый. Невероятная семья, невероятно, что он, что матушка, что дети там все. Вот. И тут, конечно, интересно спросить, как вы там адаптировались, отец Анатолий, насколько быстро вы влились в церковный ритм вот в этот. Это интересно.
Тут момент такой, что, с одной стороны, мне все очень показалось, ну, это как, ну, безусловно, попадание в другой мир. То есть это ежедневная молитва, утро,
да-да,
вечер.
Вот это все.
Это как бы абсолютно определенные взаимоотношения. А с другой стороны, это такая же семья, как все остальные. Это тоже мама, папа, дети. Вот. Надо сказать, что я в те времена был достаточно буйным, ну, то есть в плане эмоций, в плане каких-то этих. Я так, с такой, с таким, ну, все делал с некоторым перебором. Вот. Поэтому я скорее оказал негативное влияние на семью, насколько это было возможно оказать. Вот. Но семья оказала на меня очень позитивное влияние. Вот. И, конечно, это тоже. И, в общем, да, и летом когда уже мы жили на даче у отца Максима, то есть мы так длительный период, потому что Машу нельзя было поднимать тяжелое, а я работал, я тогда ну, много работал на дому, но и много приходилось ездить куда-то, что-то делать, и я не мог все время на подхвате быть, чтобы старшего ребенка тягать. У нас между старшими разница очень маленькая, нам всего год получилась разница. И вот летом, после того, как Маша родила, то есть когда она была беременна, ей вообще нельзя было ничего тяжелое поднимать, и очень выручали ее сестры. Я, собственно, поехал в Новопеределкино к старцу Илье, ныне почившему. Я тогда уже, я поехал спрашивать благословение на поступление в семинарию, потому что я как бы понял, что ну, вот, вот так вот туда надо все идти. Все, я уже как-то, у меня мозги переформатировались на тот момент, я уже не видел себя вне этого повествования, назовем это так. И я помню, я первый раз приехал, старец Илий не вышел к народу, а второй раз я поехал с сыном. И вот я поехал, я так в толпе стою, вот я спросил, батюшка, хочу в семинарию, хочу священником быть.
Когда он вышел.
Да, когда он вышел, да, хочу священником быть. Он меня посмотрел так, ну, поступай в семинарию. Все, вся его фраза была. Вот, я поступил на заочное, вот, но сначала на подготовительные курсы, потом на заочное, потом так получилось, что я заканчивал в ковид, и поэтому у меня была пауза между окончанием и рукоположением. А потом оказалось, что у нас в храме диакон уходит. И я вот, собственно, подсуетился.
Ну, а вы на это смотрите... Я понимаю, что вы шутливо добавили слово «подсуетился». Вы как на это смотрите? Все-таки священником рождаются или становятся? Вот в течение жизни как-то раз определился, ну и все. Или есть какой-то замысел уже с рождения человека?
Это очень сложный вопрос, потому что замысел-то есть, но я-то верю, что Господь предполагает нашу свободную волю. И если бы у нас не было свободы воли выбирать что-то, то и вера наша была бы тщетной. Собственно, как сказал апостол Павел про, если
воскресение,
не было,
Христова, да,
про воскресение Христова, так без свободного выбора тоже нет никакой... нету никакой возможности нам сделать выбор в пользу Бога. Получается, что человек рождается уже готовым, такой кирпичик, который ложится, как вот в пастыре Ерма, значит, в эту башню, и прекрасно вот там в этой башне существует. А те, кто родился плохим кирпичиком, вот они вне этой башни. Вот, ну,
ну да.
Как-то очень не по-христиански это.
Ну да, но тут пастырство, тут, конечно, вопрос такой непростой, особенный вопрос.
Ну, вопрос пасторства, почему я заговорил про свободную волю, это вопрос призвания. На призвание можно ответить отказом. Вопрос, что с тобой будет после этого отказа,
да,
это
вот,
другой вопрос.
Вот.
Потому что ну, мы призваны слушать, вера от слышания, поэтому мы призваны слушать Слово Божие, а если Он с нами говорит и просит нас быть с Ним, идти этим путем, то как бы отказываться... Но вообще пасторское призвание, оно очень, ну это как это говорят, расстрельная должность. Потому что если мы говорим о пасторском призвании как о некой должности, неком таком, вот Иоанн Златоуст об этом пишет, что мы стали, что в его времена уже часто воспринимается пасторство как некая должность, что это он осуждает подобное отношение, да, работа, а это именно призвание, это именно некое божественное такое делание. Не божественное, я неправильно сказал.
Ну, служение.
Духовное служение, да. То есть это не просто должность. То все-таки человек же делает выбор. Хотя тоже, какой выбор? Вот взять там того же Августина, буквально вот недавно читал. Его же буквально насильно руку положили. Стоял в церкви, ничего не... Его взяли на руках, значит, к епископу и руку положили. И что ты будешь делать? Ну... Вот стал пресвитером человек.
Ну да, но Августину там, наверное, как-то это было действительно написано. Стать пресвитером. Помню интересную историю, связанную с его мамой. Большое утешение для родителей, чьи дети находятся в каком-то вот таком вот не очень хорошем состоянии, может быть, или встали не на ту дорогу, когда она встретила какого-то святого отца, он ей сказал, разве может погибнуть дитя таких слез? И вот действительно, мне кажется, конечно, в случае с Августином его мама великое дело сделала, просто вымолила его. как вы думаете?
Ну, я думаю, что этот, у нас есть такое явление вообще, как святые матери.
Точно.
Вот, это, ну, Иоанн Златоуст, та же история, только Иоанн Златоуст не шел таким, наверное, путем, как Августин. Угу. Вот, хотя тоже, он же тоже в своем слове о священстве пишет, что он не сразу избрал путь вот этой праведности. Он сначала ритором стал, да, то есть он Хризостом, это как некоторый именно титул ритора, а не духовный какой-то титул. Поэтому тоже как бы у него путь был несколько тернистый. Но там, скорее, интересно, что там тоже мать благочестивая, вот, но она просила его не становиться священником до тех пор, пока она хотя бы не умрет, да, то есть ей это было важно. Ну, надо сказать, что Иоанн Златоуст исполнил в какой-то степени эту просьбу. Так вот, вообще, на самом деле, явление святых вот матерей, это, мне кажется, очень интересный такой момент, потому что он несколько противоречит нынешней повестке нашей, что у нас там проблемы с семьей, нужна целая семья. Ну, целой семьи не было у Иоанна Златоуста, не было целой семьи у Августина, у них у обоих отцы достаточно рано оставили семьи в плане, ну, они умерли просто.
Да.
Вот. Вопрос же не в целости семьи, как некоторого института. Вообще православие не знает такого понятия, как институт семьи. Это не совсем про нас. Это некоторая социальная концепция. Фрэнсиса Бэкона, наверное. Но я сейчас точно не скажу. Вот. Но если есть пример благочестия, то все в порядке. Просто когда живы оба родителя, их пример благочестия будет целая семья в том числе. Поэтому, да, так это работает. Вот. А, но при этом, именно когда мы говорим про разрушенные семьи путем, ну, как из-за непреодолимых обстоятельств, то здесь это не значит, что ребенок вырастет каким-то не таким.
Да-да-да.
Это совершенно об этом не говорит.
Я думаю, что это сейчас поддержит очень много матерей, которые мужественно воспитывают детей самостоятельно.
Да. Но главное, тут, знаете, такой момент есть, что у нас на все есть некоторый перегиб всегда. На каждую тему начинается перегиб. Мы говорим, что вот я сейчас сказал такую фразу про то, что ну вот это переоценена, да, целая семья, главное благочестие. И тут, с одной стороны, мне можно предъявить, что, мол, что-то такое несешь,
да.
А с другой стороны, матери-одиночки говорят, вот, можем же.
Когда хотим.
Вот, когда хотим. Значит, развод можно? Нет, нельзя. Развод от этого не становится легитимным. Потому что развод – это пример не благочестия. Нельзя просто брать и разрушать семью, потому что, ну, я же могу одна воспитать. Не сможешь. Если ты не можешь сохранить семью, то и воспитать ребенка в благочестии будет очень проблематично.
Тут о других вещах вы говорите, да, что если вынуждено так произошло, что мать воспитывает ребенка.
Конечно, если у нас есть вот обстоятельства непреодолимой силы.
Вот.
Поэтому, говорю, главное здесь не пытаться трактовать эти слова про то, что вот феминизм и все дела.
Ну да, для себя просто их как-то не делать удобными. Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в студии диакон Анатолий Медведев, клирик храма, 40 мучеников севастийских, многодетный отец. Меня зовут Кира Лаврентьева. Очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на Радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на Радио «Вера» продолжается. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Напомню, что у нас в студии диакон Анатолий Медведев, клирик храма 40 мучеников севастийских, многодетный отец. Да, отчим, мы с вами остановились в первой части нашей программы на том, как вы стали диаконом, по большому счету, если говорить о вашем портретном таком вот жизненном пути. И вот здесь, конечно, интересно, потому что вы молодой диакон, у вас молодая семья, вы еще по вот нашим современным меркам можете еще только жизнь начинать, а вы уже опытный отец, у вас 6 детей, вы слушаете в храме, вы пишете книги, вы пишете иконы, вы занимаетесь мозаикой, вы учитесь в семинарии, и это еще не все. Вы занимаетесь преподаванием, и у вас еще очень много разных всяких интересных дел. И когда мы с вами разговаривали как-то вне эфира, я позволю себе приоткрыть какие-то моменты, которые мне просто вот показались очень интересными, я надеюсь, что это можно делать, вы сказали такую фразу, что есть возможность, и я ее не только от вас слышу, вот почему я так ее запомнила, что есть, была бы возможность работать на какой-то светской работе или на какой-то работе, которая мне совершенно неинтересна, но приносила бы деньги, да, но это бы было ужасно. И я слышала от своего друга, православного журналиста, философа, замечательного тоже человека, он сказал, что, ты знаешь, если бы я пошел работать, например, вот на какую-то работу, которая не лежит к сердцу моему, то есть она как-то совершенно не расположена, мое сердце к ней, скорее вот так, я бы умер, он мне сказал вот так. И он настолько это сказал с силой, что я поняла, да, он бы умер.
Я абсолютно солидаризуюсь с данными словами. Я бы тоже умер. Потому что это... Есть... Я для себя это определяю как разные уровни бытия. В каком отношении? Не в том плане, что я на каком-то высоком уровне нахожусь, не в этом смысле, а в том смысле, что у разных людей... Это... Нет, не уровни, я плохое слово сказал. Не уровни. Разные... способы,
этапы.
Разные способы проживать свою жизнь. Вот. И если мы говорим о жизни, например, где человек зарабатывает деньги и живет, он воспринимает как жизнь не тот процесс, где он работает, а тот процесс, когда он отдыхает. Это не всегда так происходит. Некоторых сопрягается любимая работа и заработок денег. Это вполне нормальная практика.
Да.
Это не значит, что если человек богатый, то он обязательно...
Несчастный, да.
Обязательно живет не ради, обязательно живет только ради денег. Это неправда. Вот. Я знаю много людей, которые заработали более-менее приличные деньги. Я сейчас не говорю, что они какие-то миллионеры, но имеется в виду, что зарабатывают нормальные деньги, но при этом занимаются любимым, интересным делом. Но касательно меня, я понимаю, что деньги никогда не были... достаточно мотивирующим действием для того, чтобы работать. Так получилось, что я имею художественное образование, и я, на самом деле, довольно рано потерял интерес к изобразительному искусству.
Вот это интересно.
В курсе, наверное, четвертом института я потерял всякий интерес к тому, чтобы вот что-то интересное делать в этом отношении. Но при этом я по этому треку двигался еще довольно долго. Потому что я познакомился с... Понимаете, что я работал в цирке?
Вот это неожиданно.
Вот это... Я каждый раз, когда говорю так, это очень забавно звучит. На самом деле я сотрудничал с одной компанией цирковой, конкретно с ее начальником. Я рисовал концепты для цирковых сцен. Ну, как рисовал? Делал их в трехмерной графике. Я делал, моделировал сцену, расставлял делал наброски костюмов там каких-то примитивных. Ну, примитивный я не костюмер. Я делал просто, скорее, цветовые пятна, какие-то решения искал, идеи придумывал для сцен, идеи для сюжетных ходов каких-то, может быть. Очень мало из этого было реализовано, то есть я работал как такой пустой концептер, да, то есть который накидывает идеи, из которых, может быть, что-то прорастет. По-моему, там у меня всего несколько номеров в итоге за все время моей работы было поставлено по моим рисункам. Большие шоу, которые пытались мы делать, они, ни одно из них не получилось. Ни финансирование, ни продолжение, к несчастью. Или к счастью, я не берусь тут говорить.
Судить, да.
Все к счастью, на самом деле, все. И вот эта работа, она же происходила параллельно с моим воцерковлением, параллельно с моим обучением в семинарии.
Да.
И это очень большой диссонанс, потому что ты как бы вынужден это рисовать, тебе звонит и говоришь, вот ну, нужно вот сделать такой концепт, отец Анатолий. Ой, не, отец Анатолий, я считаю, не было, это у меня уже привык, что ко мне так обращаются. Это просто надо сделать концепт, это деформация моментально происходит. Так вот, сделай, я сажусь, и я... занимаюсь прокрастинацией, наверное, часа три, просто пытаясь заставить себя представить, что мне это интересно.
Угу.
Наступает ночь.
Ну, это мучительно.
И я ночью понимаю, что у меня осталось несколько часов, чтобы это сделать, в диком аврале, рисую это все каким-то образом, делаю, и надеюсь, что это просто понравится, и мне не придется переделывать. Потому что если мне придется переделывать,
это будет
катастрофа.
Да.
Вот. Но, благо... почему-то мои рисунки нравились моему заказчику. Я не могу это объяснить. Может быть, он ко мне имел хорошее расположение какое-то очень. Вот. Ну, нравилось, и я не задавал вопросов. Человеку нравится, он как бы... И он всегда меня поддерживал, то есть он как бы говорил, что ему... Ну, так получилось, что мы с ним на каком-то этапе познакомились, и когда он меня просил, а можешь порисовать, я тогда порисовал, я еще тогда не был, настолько мне тяжело это было, не было, я в принципе, радостно брался за любую работу по рисованию, по каким-то таким художественным моментам, и я с удовольствием делал там концепцию какой-то механической сцены ему сделал, потому что такое интересное. Вот ему так понравилось, очень. А потом я ушел в армию. И после армии, когда мы пересеклись, там так, ну, там, я не буду сейчас рассказывать все перипетии и события,
ну, да.
Но он меня очень сильно поддержал, он просто выкупил у меня все эти картинки, просто сказал, ну, тебе сейчас, ну, у меня не было денег, ну, в общем, я просто выкуплю эти картинки. И потом он меня поддерживал именно в плане, как это как сказать, то есть я был у него на подкормке, скажем так, даже если у меня не было работы, он все равно мне закидывал какие-то деньги, потому что он считал, что как бы человек, который рисует интересные идеи, должен быть как бы обеспечен.
Ну, любой труд...
Нет, я говорю, даже если не было работы, да. Даже если не было, вот у меня за месяц не было вот рисования как. Никакого, ага. Вот он говорит, ну, нет, ты сиди, рисуй, думай. Вот, как бы. Это не были какие-то...
Твори.
Да, это не были какие-то большие деньги.
Ну, понятно,
вот, просто но это помощь, позволяло мне помощь. Учиться в семинарии.
Да, да, да.
Вот, то есть глобально я во многом...
Так, именно... вы еще женаты не были?
Я был... Нет, женат
уже,
я после...
Естественно,
ну, после
жены.
Армии, да, через год да, после армии
да,
поженился.
Да.
Вот,
угу.
На Маше. Вот, и, соответственно, да, мы... Я говорю, это все параллельно. На самом деле, эти все эти события...
Интересно.
Как... Такая, как расстройство личности. Несколько разных моментов, которые ты постоянно в себе содержишь.
Расстройство вот. Личности, ну, да, знакомо. Точно. Это когда много талантов, и ты не знаешь, куда кинуться.
Ну, я не могу сказать...
Я и умный, и красивый, но да, это не про вас, это про меня.
Да, нет, ну это я умный и красивый, да. Вот, ну, вот,
ну, то есть про вас-то тоже, конечно,
нет, я
но
потом
это не критика.
На вот этом,
да.
Нет, на самом деле, на вот этом умный и красивый я потом в ковид словил очень сильную депрессию. Вот, на том, что я считал себя очень необычным и очень
да-да-да.
Таким... Да-да-да. Прям
проблем
очень,
талантливых
очень
людей,
таким...
Да. Избранным прям сосудом
избранным,
таким,
да-да-да. Вот. То есть это прям... И я, главное, не понимал, откуда у меня депрессия. Я не понимал, почему мне так плохо. Почему же мне так плохо?
Кстати, это сейчас очень важную мысль вы говорите. Расскажите вот об этом моменте.
Ну, как...
Потому что депрессия, она же ведь очень часто звоночек просто.
Конечно, она индикатор того, что
что-то
с нами что-то не так. И на самом деле я... Знаете, есть у нас такая штука, что говорят, ну вот, надо отличать депрессию от уныния, что есть, значит, болезнь, а есть, значит, просто когда человек сам себя загоняет в уныние. На самом деле это, ну как на самом деле, я сейчас так
да-да-да.
Экспертно
ну,
пытаюсь
на ваш
говорить,
взгляд, да.
Но на мой взгляд да. Это не так.
Ну душа и тело, они взаимосвязаны,
мы
конечно.
Мы своим унынием меняем свою физиологию.
Абсолютно.
Мы загоняем себя в определенные ситуации, в которых мы потом травмированы. И это становится уже физиологией. И тут уже, конечно, нужны медикаментозные. Я себя до медикаментов не довел. То есть я как бы просто словил ряд плохих мыслей, ряд как бы, ну тяжелого душевного состояния. Да. Да, я сейчас не хочу глубоко копать.
Не надо оборачиваться.
Вот, вот, потому что...
Да, это просто опыт важный и,
да,
и кому-то полезный, возможно.
Да. Я на эту тему даже... Я, собственно, вышел из депрессии благодаря тому, что написал стихотворение. Ключевые слова, ну, я такой, как все, но никто не слышит и не идет на помощь, потому что вот эти слова, они как бы и являются тем моментом, что как бы мы себя, вот люди творческие, часто склонны себя переоценивать.
Абсолютно.
И смотреть на всех немножко свысока. И вообще удивительно, что у нас разговор нашел в это русло. Вот,
не но, просто так это произошло.
Но без этого осознания, на самом деле, очень сложно дальше двигаться в вере. Вот. Мне кажется, что если бы я это не отрефлексировал, я бы так и не рискнул бы идти куда-то по духовной стезе.
Слушайте, отец Анатолий, спасибо вам, что вы это говорите, потому что я так или иначе и в себе самой, и с людьми, которые приходят к нам на программу, общалась на эти темы, и самое страшное, наверное, это иллюзия о себе, иллюзия о себе самом. Ты можешь в них прыгать, значит, ими питаться очень долго, может быть, даже всю жизнь.
черпать из этого вдохновение.
Да, черпать вдохновение, конечно, да. Искать поддержку от других, в глазах других, mm-hmm. в словах других. То есть ты как бы питаешься вот этим вот, может быть, тщеславие, наверное.
Ну, конечно,
да?
Нет. Да, тут да, и тщеславие, да. Гордыня, они немножко разные
они
по форме.
Они такие детские, да, наивные, но тем не менее все равно, да. Корень один, корень один. И вот когда ты это все с себя снимаешь, это очень больно, ты кожу себя снимаешь просто, но тебе важно обрасти новый.
Ну, хорошо,
и она
бы,
уже будет такая.
Хорошо
вот
бы это сделал был бы немножко пораньше, чем пораньше. Это сделал я, потому что это сделал, когда у меня уже было, получается,
четверть детей,
да, то есть это поздновато было.
У меня тоже поздновато было.
Ну, в общем...
Ну, ничего. Ничего, лучше поздно, чем никогда.
Лучше точно, это абсолютно да. так, лучше поздно, чем никогда.
Кто-то это называет это посещение Божие, кстати. Вот эту депрессию с последующим вот этим вот да. пересмотром взгляда на самого себя.
Ну, собственно,
и на мир,
у меня
числе.
Есть как бы несколько стихотворений, у которых
отреслиние
есть
да, такое.
Один общий троп я использую, ну, как использую, как вот мне кажется верно. Вот где я чувствую именно посещение Божие. Я бы не преодолел это без Бога никаким образом.
Точно.
То есть это вообще невозможно. Ну, это просто ты себе в какой-то момент не перестаешь принадлежать. Как бы события мимо тебя идут, и ты не можешь, ты как будто бы живешь по какой-то. А еще был ковид, вот это невыхождение никуда и ни зачем. Оно очень хорошо подстегнуло это все прям процесс. В общем, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Сегодня своими мыслями с нами делится диакон Анатолий Медведев, клирик храма сорокамучеников севастийских, многодетный отец. Меня зовут Кира Лаврентьева. Я, конечно, хотела бы спросить вас сейчас о том, как вы воспитываете детей, что вы с ними делаете, как их воспитать правильными, хорошими христианами. Но, слушая вас, я еще раз убеждаюсь, что, конечно, воспитывать надо себя. И вот да. в связи с этим тут, конечно, возникает вопрос, отче, ведь дети-то растут и видят тоже нас в разных несовершенствах. Пока мы там дорастем до каких-то моментов, они уже схватят то, до чего конечно. Мы еще не доросли.
Конечно.
И уже отзеркалят и тебе это, выдадут это тебе.
Мне как-то один человек подсказал молитву, которая, мне кажется, ну, вот... Про детей самая такая... Там я сейчас точно не вспомню слова. Я редко как бы... Я как, ну, как, редко молитвы помню на память так. Но там идея в том, что просить нужно о том, чтобы наши несовершенства не коснулись наших детей.
Ага.
Потому что мои дети несчастные люди. Они от меня страдают ужасно. То есть от моих вот этих вот... Особенно меня раннего, это просто кошмар. Это я не то чтобы стал сильно лучше, но, по крайней мере, я стал спокойнее. Не такой быстрый на расправу. Вот. А как бы так в целом мне дети очень-очень сильно... Мне каждый раз перед ними стыдно ужасно. Поэтому я вообще никого не буду учить, как воспитывать детей. Это вообще с моей стороны некорректно. Тем более, что они пока у меня маленькие. То есть, если, ладно, вот будет там по 30 лет, станут они благочестивыми, хорошими людьми, я скажу, ну вот я воспитал.
Мы с вами здесь встретимся, и вы мне расскажете.
Да, так, ну что, о чем я буду говорить? Пока они просто все ангелочки, в общем... Ну, то есть они просто хорошие.
Для меня всегда тяжелый момент, когда ты вроде бы православный родитель, и это не вроде бы, но действительно искренне пытаешься жить церковной жизнью. И пытаешься с детьми в этом контексте выстраивать взаимоотношения, чтобы они тоже жили церковной жизнью. Ты с ними говоришь на высокие темы, ты с ними говоришь о духовной жизни, ну, с маленькими на их языке, со взрослыми на их языке. А потом они тебя видят в каких-то вещах, ну, никаких там.
Да.
Но они видят, что ты какие-то вещи в себе преодолеть пока не смог.
Особенно это видно, когда начинаешь с детьми читать Библию.
О,
читаешь
интересно.
С ними Евангелие и думаешь, так, как-то неловко мне сейчас эти слова читать.
Да-да-да.
Они же сейчас поймут, что я вообще не по этой книжке живу.
Не по этой книжке живу.
Ну, то есть это прям, я как-то что-то так, ну... Я сейчас не вспомню конкретный момент, но у меня были, вот мы с ними, когда мы с ним прочитали сейчас Евангелие от Матфея и Евангелие от Марка читаем, и как-то я читаю и понимаю, что, ну, они же все понимают, Они же все понимают, что я, вот, вот я явно не являюсь тем ориентиром, который может их вот прям по этой священной книге научить.
Да, недавно, сейчас вспомнил слова одного пастыря, недавно слышал, он сказал, что самое стрёмное, что могут сделать родители, это вести высокопарные разговоры, читать какие-то нотации детям, а потом эти собственные свои нотации вообще никак на своей собственной жизни не реализовывать. И вот тут они теряют веру. Вот, вот это,
да,
вот это
потому что,
момент очень
потому
серьезный.
Потому что дети очень тонко чувствуют лицемерие. Угу. Они очень тонко это чувствуют. Они начинают чувствовать это с 3 лет. Они сразу понимают, когда есть какое-то несоответствие. Даже вот маленький, и вот он еще пешком
конечно,
под стол ходит.
Конечно, у него же душа чувствительная.
Да. А вот, да, ощущение вранья, это прям детей очень тонко.
Слышал одну историю, причем она такая, так на слуху довольно, как один многодетный отец, уже будучи верующим человеком, не мог бросить курить. Ну, не мог бросить курить. Ну, всякое бывает. Он до воцерковления курил, воцерковился и не смог бросить. И вы знаете, он страдал, он бросал. Потом опять начинал. То есть такая борьба у него у бедного шла. Он мучился очень сильно. Каялся, опять начинал, падал, вставал. Я не знаю, чем это закончилось, бросил он в итоге или нет. Но дети видели, короче говоря, эту борьбу. Представляете, отец Анатолий? И он очень боялся, что они тоже будут курить, потому что он курит. Потому что от него пахнет сигаретами, они видят сигареты, они видят вот это вот его. Значит, вот эту его слабость. И вы представляете, дети, насмотревшись на его борьбу, а их несколько, их, по-моему, 5 было или 6, они насмотрелись на его борьбу, и ни один даже не попробовал. То есть они увидели, что это такое. Я, значит, заручившись этим примером, говорю своему среднему ребенку, очень эмоциональному, говорю, вот ты посмотри, вот у тебя мама, она очень скора на гнев, вот не повторяй моих ошибок. Но на самом деле это темперамент, конечно, как говорят святые отцы, гнев – это сила души. Ее надо не на людей обрушивать, конечно, а на свои собственные страсти, грехи, проблемы.
Да, именно так. Но тут, понимаете, я просто про курение тоже могу сказать, потому что я в юности курил, и у меня интересно, что я бросил курить параллельно с моим воцерковлением. Вот. Но, правда, я никогда не связывал эти процессы. Воцерковление и бросание курить. А затем в дальнейшем мне моя супруга сказала, что если бы ты курил, я бы на тебя даже внимания не обратил.
О, ничего себе.
Вот. Это, конечно, мне до сих пор сильно так в голове аукается. Ну, ничего себе, я тогда бросил курить, совершенно не подразумевая, что это будет для меня одним из определяющих моментов жизни. Вот. Поэтому вообще очень странно отношение к курению. У нас, например, воспринимается строго как греховная страсть. Например, в Греции это не так.
Вот я тоже себя этим успокаивала много лет.
Не, ну хотя, безусловно,
это... Да, но это не значит, что мы должны себя оправдывать в некоторой степени.
Не надо оправдывать, просто нужно помнить, что, ну, например, конфетки – это про то же самое курение. Ну, то есть они мало отличаются глобально.
Ну, страсть, да, она
да,
же
то есть,
есть
это какая-то, да, вот... Нет, ну это даже просто буквально та же самая страсть, гортанобесия. То есть это буквально... Она даже в классификации там
да,
же
да,
стоит.
Да, в одной строчке.
Да, поэтому мы всегда можем говорить, ну вот, это плохо. Но на самом деле здесь нужно смотреть не вовне, а вовнутрь. Потому что, ну, то, что мы не курим, не говорит о том, что мы не подвержены страсти чревоугодия.
Отец Анатолий, вы помните день, когда... Вы встретились со Христом, был ли он? Или это процесс? Мы иногда задаем священнослужителям этот вопрос. Да и не только священнослужителям.
У меня не было, наверное, такого момента, когда бы я сказал, что вот сегодня все поменялось.
Ага.
Вот этот день, такого не было. Оно было много раз и было по-разному. Не в том плане, что я, вот, например... У меня был один очень странный сон в неофитский период. Хотя мне всегда говорили, что... Ну, я сам понимаю, что сны – это такая вещь очень ненадежная, но я до сих пор помню, там были такие странные моменты. Мне снились я как раз... Ну, это было на фоне определенной литературы, которую я читал. И это были как будто бы эпоха раннего христианства. И очень такой сон был наполнен ощущениями такой... весны, свежести. Я не могу сказать, что там были какие-то события, или там даже или образа Христа там в этом сне не было. Вот. Но вот это ощущение, оно со мной осталось очень надолго, на самом деле. Или по-другому тоже. Вот временами мы же... Ну вот, например, это депрессия, про которую говорят, тоже же про встречу со Христом.
Да, конечно.
И на самом деле, когда я говорил про то, что у меня вот это в поэзии стало встречаться, эта встреча, это каждый раз она просто под разными моментами, под разными углами, как будто бы вот я захожу в какую-то комнату, и тут Христос. Вот, и он как бы вот, и он как бы в жизни, он как-то каждый раз, когда я про него забываю, он как бы напоминает о себе, что вообще вот я как бы...
Я тут,
я тут, я с тобой.
Все стою у двери и стучу.
Вот. Хотя, опять же, я не могу сказать, что я там какой-то молитвенник, или там общаюсь со Христом так много. То есть это было бы с моей стороны очень неверным свидетельством о своей жизни. Я могу вам еще и стихотворение прочитать. Они обо мне говорят больше, чем, мне кажется, я могу рассказать в этом плане. А вам какое, больше библеистическое или рефлективное?
Как вы хотите.
Красная шапка девчонка. Ей где-то 33. Любит отца, покушать яблок и чистоту. Еще красная шапка любит поговорить и в прятки с отцом играть у него в саду. А сад огромен, он где-то сад, а где-то и лес. Отец всегда точно знает, где нужно ее искать. Она тоже знает, что знает он это с небес. Ласково льется солнце сквозь облака. Отец любит дочь и разрешает ей все. Все, что полезно и нужно, чтоб не упасть, все абсолютно, что девочку вознесет. Она отцу не перечит, она не настолько глупа. Путь через сад — не злая судьба, не рок. Путь через сад — это выбор в потоке дней. Красную шапку обычно встречает волк. Впрочем, разницы нет, волк это был или змей. Красная шапка может не доверять. Может использовать опыт, ей все-таки 33, но волк точно знает, он подошел не зря. Ведь красная шапка любит поговорить. Падать, пусть не одной, прямо волку в пасть, где теперь солнце, сад, кудрявые облака. Но отец обещал охотника. Он знает, что обещать. Ведь отцу не с руки детей оставлять волкам.
Спасибо. Это, конечно, изобразительное искусство в стихах.
Вот это,
образы очень прописаны.
Но вот это тоже момент к некоторой моей... то есть вот эти вот стихотворения, я вообще большой противник того, чтобы писать по заданию. Ну, то есть по какому-то по какому-то вот...
Надо, значит, надо.
Ну да, вот. Поэтому у меня очень мало стихов, которые я могу прочитать. Их максимум, наверное, 4 штуки, наверное, максимум, вот, которые я могу прочитать, сказать, что вот... Просто мы же, когда что-то осознаем, что-то понимаем для себя, мы и переживаем это, мы меняемся. И это изменение, оно и есть, оно и фиксируется вот каким-то выплеском творчества.
Конечно. Отец Анатолий, в вашем блоге много разных удивительных мыслей, которые у вас появляются в ходе учебы, в ходе чтения духовной литературы, в ходе каких-то размышлений. Там очень много именно богословских таких постов. И, конечно, мне бы было интересно спросить сейчас о вашем взгляде на мир. Ведь до какого-то момента он был абсолютно не церковный. Вот вы жили... не церковным человеком. А теперь вы церковный человек. Вы пытаетесь осмыслить какие-то вещи у святых отцов, вы много размышляете о них, смотрите интересно очень через вот какую-то вот особенную такую свою призму, да, на святоотеческую литературу. Все это говорит о том, что вы как бы совершенно развернулись на 180 градусов. Вот вы сами чувствуете так, вот что вот Анатолий не церковный, отец Анатолий церковный, это один и тот же человек? Или это все-таки совершенно вот такие вот разные люди? Ну, то есть стержень один, а люди разные.
Мы сейчас придем к парадоксу корабля Тесея.
Хорошо, давайте придем.
Ну, вот если корабль стоит, мы берем старые доски, заменяем на новые. Все старые доски замени на новые. Это тот же самый корабль?
Тот же.
Хорошо, если мы теперь из старых досок соберем корабль, вот будет тот же корабль. Какой из них будет настоящим кораблем Тесея?
Ну, который с новыми досками, конечно.
А почему?
Ну, потому что стоял, его отреставрировали. А это уже старое барахло. Как из него можно сделать что-то?
Не, ну мы взяли, создали вот из тех старых досок, собрали такой же корабль, как вот. Он из аутентичного материала состоит. А этот из новых досок, но он стоит на том месте, где стоял корабль Тесея.
Я точно знаю, что корабль — это из новых досок, но я вам не могу сказать,
корабль —
почему
это то, что
я так
плавает.
Отвечаю. Вот.
Корабль – это то, что…
Все-таки тот, та вещь, которая выполняет свою функцию.
Да, это та вещь, которая выполняет свою функцию. А то, что мы заменили доски… Ну, это мой ответ на этот парадокс. То есть я не знаю, насколько он правильный здесь. Это я, мои размышления
ваше
просто
личное
напомню.
По этому
да,
поводу.
То есть я для себя как-то… Мы же как-то решаем какие-то для себя вот эти все задачки. Они же напрямую от нашей жизни, да. Наша жизнь от них зависит в какой-то степени от решения этих вещей. И я для себя так и решил, что да, тот корабль, которым новые доски… Он является тем самым кораблем, потому что он еще может ходить в плавание, он может выполнять эту функцию, а старый корабль уже не может. Он является музейным экспонатом в лучшем случае, и в нем есть какая-то аутентичность. Из старых досок можно собрать портрет старого меня. Ну, конечно, это буду не я. Но при этом из-за того, что есть сейчас, это тот же я, который был когда-то, потому что он имеет преемственность.
Класс! Да, это очень философски, да. Но при этом мне очень нравится, когда вы начинаете приводить примеры, читать стихи, рассказывать какие-то истории, потому что у вас абсолютно образное мышление. Вот вы рассказываете, я сразу представляю этот корабль, это море, эти доски, и это очень образно, это очень точно.
Да, и это все переплетается с очень малой образованностью.
Ничего, поскромничали.
Нет, я к тому, что на самом деле я довольно плохо помню саму легенду. Я на самом деле, вот если начать копаться в детали, я помню какие-то вот функциональные вещи, а вот детали — это просто вот я. Если мне сейчас про святых отцов начать спрашивать, мне стыдно станет. Потому что я могу какие-то вещи помнить, а какие-то вещи самые базовые могу забывать очень легко. Вот, поэтому моя образность, она просто дополняет лакуны, которые вот не хватает. Я могу, опа, а вот я тут образ придумаю, и все. И вроде как умный.
Куча. Еще короткий вопрос про Машу. Наш час подходит к концу, не могу не спросить. Вспоминаю наш с ней разговор, мы начали с этого, этим завершаем. И потом мне посчастливилось ее подвести. И когда я ее подвозила, вы знаете, вот 80% из 100 она говорила о вас. Меня это тогда очень порадовало, удивило и восхитило. И помоги Господь, лучше, наверное, об этом много не говорить, но я решила вот о чем спросить. Вот эти отношения, которые уже много лет, которые сопряжены с какими-то трудностями, бытовыми, детьми, здоровьем, там, еще какими-то кризисами, еще какими-то, может быть, денежными вопросами, которые неизбежно стоят в многодетной семье, особенно священника, да? Вот эти отношения, их в любви как сохранить, на ваш взгляд? Вы сколько уже, лет 15, наверное,
вместе? Не, меньше. В этом году будет, получается, 13.
13, ну это немало, вы уже можете о чем-то говорить.
Я просто никогда не задумывался над тем, чтобы сохранять отношения. Никогда не задумывался над тем, чтобы именно заниматься сохранением отношений.
Надо сохранить брак.
Да, то есть это очень деструктивная позиция.
Ну, звучит так, конечно, тяжеловато.
Есть две ключевые фразы в браке, которые всегда очень нужны. Одна фраза «я тебя люблю», а вторая фраза «прости меня, пожалуйста». На этих двух фразах в целом...
Да,
и их искренность, конечно. То есть, естественно, мы можем говорить что угодно, но мы должны это переживать. И вот на внутреннем переживании и искренности этих фраз строится брак. Но, ну, в моем представлении, опять же, я никогда не пытаюсь сказать, вот делайте как я, так будет хорошо, потому что мне очень повезло. Я не знаю, в какой степени на самом деле наш брак держится на плечах моей супруги. Мне кажется, в большей степени, чем на моих, потому что, ну, вот каждый раз, когда ты думаешь, что ты что-то знаешь, что ты понимаешь, как это работает, ты 100% ошибешься.
Угу.
Поэтому я не хочу говорить о том, что вот я знаю, как это работает. Я просто... Есть практика, которую мы в браке у нас есть. Вот мы друг другу очень часто признаемся в любви, и это в нашей жизни постоянно происходит. И быт на этой почве всегда отходит немножко на задний план. Поэтому я думаю, что это очень важно. Но есть еще один важный момент. Вот вы говорите, вы так сказали про сохранение там брака, да? Но есть...
Даже не брака, а вот это вот трепета в отношениях. Вот, наверное, вот это. Я помню, у меня один священнослужитель, кстати говоря, бывает у нас тут на Радио Веры частенько, открою его имя, его зовут отец Анатолий Гловацкий, сказал мне на заре нашего брака с мужем, говорит, ты знаешь, главное сохранить трепет в отношениях. Мне это тогда так удивило. Думаю, какой такой трепет? Он говорит, ты сейчас не понимаешь, потому что вот тебе, ты в этом живешь. А вот потом, когда трудности, когда возраст, когда кризисы, вот этот трепет, он как-то уже отходит на второй план.
Я тогда тут немножко переведу стрелки и скажу, вот, а как нам сохранять трепет в отношениях с Богом?
Ага. Новизну,
обычно,
да?
Обычно вот эту новизну, мы же как, вот по классической такой линии, как мы двигаемся от неофитства к периоду мрака. И в этом мраке мы живем всю жизнь. Потому что вот вначале нам Господь благодать дает, а потом Он требует от нас, чтобы мы сами двигались усилий, сами возгревали в себе это чувство. А потом мы приходим к вот этой финальной горячей вере, которая длится, как правило, недолго, и мы умираем. Вот. У некоторых людей по божественному промыслу этот период длится дольше здесь, на земле. И это нужно не для того, чтобы эти люди жили хорошо здесь, а для того, чтобы они этот трепет отдали другим. То есть, как старцы это делают, как делают это подвижники благочестия, как...
Ну, не стяжали уже,
да, то есть, кому позволено вот с этой благодатью очевидной, явной жить здесь, на земле. Вот. Так вот, а как мы возгреваем вот в этом периоде мрака, как мы возгреваем в себе чувства? Мы нам делать добрые дела, заботиться, идём на молиться. Литургию, да. А тут брак-то ничем не отличается в этом плане. То есть это же тоже любовь. Это же тоже про любовь. Мы к Богу любовь и к человеку любовь. Она по природе своей и то любовь.
Да.
И поэтому, если мы в браке друг о друге заботимся, то у нас и чувство это, оно, трепет этот сохраняется. Вот я по-другому тут не могу ответить.
А не надо, наверное, тут комментировать, только портить. Спасибо огромное, отец Анатолий. Это была программа «Светлый вечер» на Радио Веры. В студии у нас был диакон Анатолий Медведев, клирик храма 40 мучеников Севастийских, многодетный отец. Спасибо, отче. Спасибо.
Приходите большое.
К нам еще. Это какой-то такой трепетный, очень теплый разговор был.
Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».